Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Революция. Взгляд из США. Гость «Американского часа» – историк Шон Макмикин. «Голый год». Первый советский роман. Парамонов. История чтения. Картинки с выставки. Первая мировая война в Метрополитен. Музыка войны. Айвс, Адамс, Крам.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good after a light? You start a little conversation now, it's alright. When you take it back.
Современные историки в англоязычном мире посвятили столетию революции большое число научных трудов. Отличаются ли они по своим выводам и оценкам от вердикта историков предыдущего поколения? Над темой работал наш коллега Евгений Аронов.
Пока был жив Советский Союз, известный британский историк Эрик Хоббсбаум назвал Октябрьскую революцию, современником которой он являлся, центральным событием 20 века. Спустя всего 30-40 лет после речи Ленина на Финляндском вокзале, писал ученый, до трети человечества жило в странах, выстроенных так или иначе по его модели. В начале 90-х, после окончательного краха СССР, Хоббсбаум был вынужден признать, что эта модель рассыпалась на куски, и число тех, кто исповедует коммунистическую идеологию, сжалось до горстки отсталых и маловлиятельных стран, за исключением, возможно, одного лишь Китая. Грандиозный исторический тупик, что-то вроде империи инков. Так с позиции дня сегодняшнего охарактеризовал Октябрьскую революцию бывший британский посол в России сэр Энтони Брентон. Примерно такого же мнения придерживается наш гость, профессор Барт колледжа в штате Нью-Йорк и автор книги «Русская революция. Новый взгляд» Шон Макмикин. Большой интерес к империи инков, несмотря на то, что она бесславно закончила свои дни, существует и в научной среде, и у читающей публики. Верно ли это также в отношении русской революции? По-прежнему ли историки ставят ее выше французской?
I think the subject remains contested, certainly in English language literature.
Эти вопросы остаются актуальными, по крайней мере, в англоязычных странах. Пик популярности проблематики, поднятой русской революцией, пришелся в наше время на первые годы после распада Советского Союза. Большая заслуга в этом принадлежит работам Ричарда Пайпса и Орландо Файджеса. Первый писал о политических и идеологических причинах победы большевиков, второй – о крестьянских восстаниях. В этом году, по случаю столетия революции, вышло немало книг, посвященных событиям того времени, в частности, революционным движениям в различных губерниях и даже уездах и властях. Если говорить о новых подходах, то определенная новизна в исследованиях и англоязычных историков, и российских, и европейских, заключается в особом акценте на ту роль, которую война, Первая мировая война, сыграла в создании революционной ситуации в России. Это, на мой взгляд, в большой мере следствие открытия российских архивов.
From the state-of-the-art research that's been taking place ever since the opening up of the Russian archives.
В этом военном ракурсе революция была как раз недоисследована.
По вполне понятным причинам. В Советском Союзе эта тема была очень неудобной, ведь сразу по приходе к власти большевики фактически запросили перемирие у германского главнокомандующего Восточным фронтом принца Леопольда Баварского, а затем Ленин настоял на подписании унизительного Брестского мира. И хотя это позволило новой власти устоять, широко обсуждать революцию в контексте мировой войны и послевоенной дипломатии советским идеологам было не с руки. Но и к архивам у историков не было свободного доступа. Когда он появился, то нас буквально захлестнула волна исследований о связях войны и революции.
Отгремели ли к настоящему моменту идеологические баталии эпохи Холодной войны, когда историки страстно спорили о том, была ли Октябрьская революция неизбежной или же следствием случайного стечения обстоятельств?
Лет 20 назад казалось, что с этими спорами покончено, поскольку рухнул Советский Союз, а с ним и теоретические претензии марксизма, который объявил победу большевиков неизбежным и логическим результатом исторической борьбы классов. Долгое время никто всерьез не воспринимал тезиса, что большевики, как передовой отряд пролетариата, обладали чем-то вроде легитимного мандата на власть. Однако после глубокого экономического спада 2008-2009 годов в Европе и Америке, если не в странах бывшего соцлагеря, возродился некоторый интерес к этому тезису. В то же время остаются темы, которые никогда не теряли своей злободневности и по которым до сих пор нет научного консенсуса. Например, был ли Ленин агентом немецкого генштаба?
Еще один нафталиновый, так сказать, вопрос. Чем была победа большевиков? Революцией или переворотом?
И тем, и другим вместе. Тут бы я хотел выступить немного против консенсуса, который сложился после Холодной войны относительно февральской революции, а именно, что она-то и была настоящим социальным потрясением, тогда как то, что сделали большевики, было обычным переворотом, в котором пострадало меньше людей, чем на съемках фильма Эйзенштейна «Октябрь», сделанного спустя 10 лет после революции. Эту гипотезу можно было бы принять, если бы речь шла только о Петрограде, где сопротивление большевикам и впрямь было очень слабым. Но при этом нельзя забывать о кровопролитных боях, которые происходили в те дни в другой столице, в Москве. Так что мы вправе говорить о перевороте, если под этим понимать отсутствие у Ленина законного мандата на власть. Однако всяческие рассуждения, будто октябрьские события не были революцией, поскольку не сопровождались насилием, безосновательны.
It was, however, more violent than I think has sometimes been claimed in the more recent kind of revisionist accounts.
Насколько существенно влияет на оценки событий выбор историками конкретных сроков, с которых начинаются и которыми заканчивается их анализ?
Некоторые начинают повествование с последнего десятилетия XIX века, другие доводят его до начала 30-х годов следующего столетия. Конечно, выбор временных рамок не случайен. Он влияет, если не на оценки событий, то уж точно на объяснение их причин. Я завершаю свой рассказ с 1922 годом, который ознаменовался, с одной стороны, мощным ударом по институтам церкви, представлявшим собой последний оплот сопротивления новой власти, и с другой — подписанием Рапальского договора между Советской Россией и Веймарской Республикой, договора, который позволил большевистскому режиму значительно укрепиться финансово. Это был переломный момент. До того большевики, на мой взгляд, не являлись полноценными хозяевами положения. И несмотря на то, что гражданская война закончилась 2 годами ранее, они не могли без оглядки проводить свою амбициозную политику ни внутри страны, ни за ее пределами.
Was not really secure until 1922, and of course also to export revolution abroad.
И последнее. Жив ли по сей день старый вопрос о преемственности Ленина и Сталина? Мол, был ли Сталин верным учеником Ленина, или же он отступил от его завета?
Well, yes, I suppose that whole question of Lenin's intentions is so-called last will and testament.
Да, полагаю, вся эта проблематика вокруг так называемого завещания Ленина будет и впредь будоражить воображение историков. Хотя мне лично представляется, что проблема эта в большой степени искусственная. Что бы там Ленин ни думал, как бы ни аттестовал Троцкого, Сталина и прочих соратников, с какой стати мы должны в своих оценках руководствоваться его словами, как будто они обладают какой-то особой легитимностью? Разве в стране существовал четко прописанный законный порядок передачи власти, который Ленин установил, а Сталин нарушил? Нет, конечно. Я считаю как минимум правдоподобной точку зрения, согласно которой Сталин в своих программных установках и своих политических методах был достойным учеником Ленина, а вовсе не отступником. Любителям альтернативной истории также нравится рассуждать о том, насколько курс Бухарина или Троцкого, если бы они возглавили партию, отличался бы от сталинского. Оставим Бухарина, но из того, что мы знаем о Троцком, можно с большой уверенностью сделать вывод, что его экономическая и внешняя политика были бы еще более радикальными.
But his own economic policy, that is his vision for communism, was, if anything, actually more radical than Stalin's. Okay.
Evolution.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
D'un malheureux fantôme enfermé dans un vieux manoir dans la tour de guet. D'un château en...
Готовясь отметить сакраментальный юбилей столетия Октябрьской революции, «Американский час» попросил ведущего авторской рубрики «История чтения» Бориса Парамонова назвать самую примечательную книгу об этом событии. Борис Михайлович назвал «Голый год» Бориса Пельняка. И вот почему.
Прошу вас, Борис Михайлович.
Эту книгу нельзя было не выбрать, говоря о художественной литературе, о прозе в связи с нынешним юбилеем революции. Ведь «Голый год» — это не более не менее, как первый роман, написанный в советскую же Россию. Первый советский роман. Пельняк написал его в 1920 году. Еще гражданская война не кончилась, кругом разруха, так что напечатать удалось только через два года, в 22-м, да и то в Берлине, у Гржебина. То есть 95 лет книги, тоже некоторым образом юбилей.
А в каком смысле это первый именно советский роман? Просто географический, политический? Или в отдельном отношении тоже? Можно сказать, что Пельняк в этой книге стоит, как те годы выражались, на платформе советской власти?
Да вроде бы стоит на той самой платформе. Есть в романе глава «Большевики», где им пропет некий гимн. Большевики, кожаные куртки, их никаким сладким лимонадом не промочишь, сухим и выйдут, и все, что хотят, сделают. Самый отбор из России кислого племени. Тут же приводятся образцы их лексики, в том числе знаменитая «энегрично фукцирует». Это стало таким мемом в те годы, хотя самого еще понятия «мем» не существовало. Описано же было в главе, как большевики восстанавливают некий завод, который, строго говоря, сами и разрушили. Ведь хозяйственная разруха произошла не вследствие гражданской войны и некой мифической интервенции 14 держав, как учили советских школьников. Пресловутый военный коммунизм не от этих вторжений произошел, а от самого коммунизма. Вскрытие показало, что больной умер от вскрытия. Ведь что сделали большевики, захватив власть? Они декретом провозгласили коммунизм, то есть отменили деньги и свободную торговлю, рынок ликвидировали. Предполагалось, что покончившие с эксплуатацией трудящиеся массы начнут энегрично фукцировать и заниматься свободным продуктообменом. Ни хрена из этого, конечно, не вышло. Наступил упадок производства, отказ крестьян вывозить хлеб в города, потому что обменивать и было не на что. Фабрики и заводы стали, так что пришлось новым властителям хлеб насильственно изымать, а при такой системе не сильно прокормишься. И началось так называемое мешочничество. Горожане брали с собой какое-нибудь барахлишко и своим ходом отправлялись по деревням обменивать на муку. При этом железные дороги тоже еле-еле фуксировали, да еще на пути вставали заградительные отряды ЧК, творившие полный произвол, отбирали, что хотели.
И что Пельняк?
Я это к тому вспомнил, что как раз у Пельняка лучшая, пожалуй, глава «Голого года» описывает такой поезд мешочников, 57-й смешанный, и вот этот стихийный продукт обмен на станции «Разъезд Мар». Такая, например, деталь. Заградотряду уже не надобность ни товары, ни деньги обожрались, и с населения эшелона требует выкупа бабами и девками. Да чтоб здоровые были, не сифилитичные. Совершенно апокалиптическая картина. И на таком прописанном фоне эти самые кожаные куртки уже по нигирикам не смотрятся.
Вы хотите сказать, что баланс смещался у Пельняка в сторону, скорее, антисоветскую?
Я бы так не сказал все-таки. Такими картинками, как этот поезд и разъезд в 20-м году, никого было не удивить. Это буквально живая современность, если, конечно, ее можно назвать живой. Это был всем знакомый быт, и цензурировать тут было нечего. Все равно, как после, да и во время войны 41-го года, нельзя было притворяться, что войны нет и люди не гибнут. Вот в 30-м году, 10 лет спустя, после «Голого года», нельзя уже было писать, что коллективизация привела к голоду. Система зафиксировалась и, правда, никакой не допускала. Но я не хочу, Александр Александрович, говорить в связи с романом Пельняка о всех этих реалиях советских, нашедших в нем отражение. В общем, повторяю, этим было никого не удивить. Удивляло в романе другое – его строение, его художественные особенности. Это был в некотором роде новаторский роман. Пельняк этим и брал. Его сочли и объявили творцом новой художественной формы. Ведь как построен роман? У него нет единого сплошного сюжета, скажем так, фабулы. Это набор отдельных ярких глав. Описывается провинциальный город, его вполне фантомные жители, начиная с дегенерирующей семьи князей Ордыниных, всякие раритеты вроде сапожника Зелотова, начитавшегося старинных масонских книг. Тут же советская барышня Оленька Кунц, печатающая на машинке в канцелярии ЧК, названной отделом народной охраны, и влюбленный в нее начальник этой самой охраны товарищ Лейтис, красная латышь натуральная. Потом действие перемещается и описывается коммуна анархистов, поселившихся в бесхозном загородном доме каких-то бывших людей. Потом этот самый разъезд «Мар». Лучшая, на мой взгляд, глава книги, потом большевики кожаной куртки, а последняя глава деревню описывает, деревенских колдунов и свадьбы, этакая этнография, полный провал в какой-нибудь XVI век. А еще одна глава называется «Коммутаторы, аккумуляторы». Человек стоит перед вывеской магазина электротехнических товаров. «Коммутаторы, аккумуляторы». Вот, говорит отчаявшийся человек, опять простой народ обманывают. Коммутаторы, а кому, значит, ляторы. Эти слова тоже стали мемом того времени, начала 20-х годов, когда появился роман Пельняка. В общем, получился не единый роман с фиксированным сюжетом и четкой системой персонажей, а некий импрессионистический коллаж, подчас очень выразительный и впечатляющий. Тогдашние критики писали, что новация Пельняка – внесюжетное построение, принципиальная фрагментарность, и связывались эти фрагменты, эти куски, скорее на музыкальный манер, выделением и повторением каких-то лейтмотивов, переходящих из одного куска в другие. Один из этих мотивов – метель, пронизывающая весь роман. И метель звучит опять-таки по-советски «гвию-гвию-глав-бум». А предпоследняя глава романа состояла из трех слов, набранных столбиком «Россия, революция, метель».
«Россия, лето, Лорелея», Мандельштам, как же. Да и 12 блоков вспоминается, «Ветер, ветер на всем белом свете». Ну, а из недавнего «Метель Сорокина», где пурга служит сквозной и центральной метафорой.
По настроению именно так в «Голом годе». Но, говоря о романе, тогда критики больше вспоминали не Блока, а Андрея Белого. Пельняк очень педалировал тему Китая, со всех сторон окружавшего его романный топос. Это ж явная реминисценция беловского Петербурга, на который надвигается некая метафизическая Маньчжурия. У Пельняка Китай с глазами, как солдатские пуговицы. Или вот такой мотив в ордынской главе. Этот доморощенный масон, сапожник Зелотов, одержим фантазией о грядущем спасителе России, который произойдет от совокупления товарища Лейтиса с Оленькой Кунц в алтаре брошенной монастырской церкви. Это, конечно, мотив «Серебряного голубя», другого романа Андрея Белого. Оленька Кунц нужна в этом мистическом браке, потому что она девственница, считает Зелотов. Совокупление действительно происходит, только Оленька давно уже не девственница. Еще критиков раздражало, что Пельняк считает себя учеником Ремезова, тогда как явно он шел за Андреем Белым. Вокруг Пельняка произошло весьма интересное столкновение Шкловского с Троцким. Нарком воен был весьма активным читателем современной литературы, и Пельняка особенно выделял, потому что Пельняк якобы выражает самую суть крестьянского мировоззрения, считал Троцкий. «А нам, — говорил он, — это важно знать, ибо наша революция по основной своей движущей силе — крестьянская».
Надо сказать, что это очень нестандартное мнение. Можно сказать, что и не марксистское вовсе, о рабочем классе речи нет.
Да тогда еще и стандарта не было, а Троцкий вообще считал, что пролетарская революция не последнее слово, потому что в результате этой революции создается в проекте бесклассовое общество, поэтому и не нужна, и невозможна так называемая пролетарская культура. А что касается Пельняка, то хаос «Голого года», считал Троцкий, это неспособность автора увидеть единый стержень революции, ее умозрительную ось, конечную программу. Не видит Пельняк перспективу революции, поэтому у него и получаются отрывки и обрывки. Так вот, Шкловский весьма задиристо этот тезис наркомвоена опровергал. Дело не в мировоззрении том или ином, а в приемах композиции, в принципиальной ее фрагментарности у Пельняка, когда основным приемом связи является просто-напросто упоминание какого-нибудь персонажа предыдущего отрывка в последующей главе. Вот, например, большевик Архип Архипов из «Кожаных курток». У него взлохмаченная пугачевская борода, что призвано установить его связь с деревенскими главами «Голого года». Да и вообще, идеология Пельняка в романе многими виделась в таких почвеннических тонах. Смысл революции – возвращение от Петербурга в деревню, к дедушке Пугачу. Пельняк, поставивший в конце романа деревенскую главу о стоящих веках мужицкой жизни, это как бы и провозглашал смысл революции – возвращение к исконным российским стихиям. И Троцкий весьма остроумно опровергал этот тезис. «Бороды в революции ни при чем. Архип не пугачевец. Мы таких архипов много видели, и архипы бреются». Ну, а какой толк вышел из этого бритья?
«Власть отвратительна, как руки бродобрея», — опять Мандельштам.
Именно. Большевики хоть брейся, хоть бороды расти, а настоящих преобразователей русской жизни из них не вышло. Вышел голый год, многие голые годы, числом 70, как мы знаем.
И началось все это 100 лет назад.
Allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands. The seal is fake. Pleased to meet you. Hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for change. Killed the Tsar and its ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank. When the blitzkrieg raged and the bodies sank.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки. Первая мировая война в Метрополитен. Музыка войны. Айвс Адамс Крамп.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
второй части «Американского часа» – картинки с выставки. Первая мировая война в «Метрополитен». Музыка войны. Айвс Адамс Крам.
Для Америки Первая мировая война началась 100 лет назад, когда в 1917 году страна, которая так долго удерживалась от этого шага, все-таки вступила в конфликт на стороне Антанты. Отмечая эту важную и горькую годовщину, музей «Метрополитен» открыл выставку, посвященную образам Великой войны. Рассказом о ней мы и откроем новый выпуск нашей постоянной рубрики «Картинки с выставки». Кураторы Нью-Йоркской выставки выбрали крайне эффектную конструкцию для экспозиции. Все работы выставлены в хронологическом порядке, но экспонаты противников висят рядом и вперемешку. Этот прием сделал наглядным динамику войны и отношение к ней. Выставку открывают патриотические плакаты 1914 года. Все они полны поэтической символикой. Так Россию представляют три новых богатыря, готовых отправиться на фронт. Это рабочий с молотом и шестерней, средневековый витязь и прекрасный, как лель, крестьянин в лаврах. Другие страны примерно так же пользовались геополитической риторикой, представляя себя прекрасными девами и могучими орлами, а врагов – кровожадными гуннами и бешеными гориллами. Больше других мне понравилась пропаганда англичан. На рисунке рекруты изображена очередь хмурых мужчин в сугубо штатских деловых костюмах. Это портрет страны, готовой молча, сжав зубы, исполнить свой долг, как страна его тогда понимала. Но уже через год появились новые образы войны, обезображенные обстрелом пейзажи, фотографии трупов в окопах, марш измученных солдат, лазарет, безнадежные атаки. Геральдические фигуры сменились маленьким человеком в рваном мундире, которому пришлось расплачиваться за политические химеры своих держав. На выставке представлены многие знаменитости того поколения. Среди французов это и Пьер Бонар, и Морис Дени. Оба писали «Одну деревню» после битвы на Соме. Роден есть, Леже работы представлены. Но самые мрачные, самые выдающиеся – работы проигравших. Немцы Кирхнер, Бекман, Гросс использовали открытый еще в мирное время экспрессионизм, чтобы создать особый язык войны, на котором заговорило искусство после Вердена. Только на этом наречии катастрофы можно изобразить, как у Георга Гросса, распятого Христа в противогазе. Но и среди этих макабрических гротесков резко выделяется стена Отто Дикса, гигантский графический цикл «Война», выполненный им в 1924 году, к 10-й годовщине начала войны. Отто Дикс прожил долгую жизнь. Он родился в 1891, а умер в 1969 году. Но главной его жизни была Первая мировая война, а в его творчестве 20-е годы. Дикс ушел на фронт добровольцем, как многие тогда, уже в августе 1914 года. Через 4 года юноша с огромным талантом рисовальщика вернулся из окопов профессиональным солдатом-убийцей. Таким он сам изобразил себя на одном автопортрете. Демонов войны Дикс вымещал на бумаге. Его жуткий шедевр – 100 листов графики. Трупы, уроды, инвалиды, опять трупы. Дикс пишет изувеченных людей как новую расу, порожденную невиданной прежде войной. Искорежив нашу породу, она бросила недобитых в послевоенную жизнь, так и не объяснив, зачем была нужна эта жертва. Дикс не щадит зрителя, но его работы обладают магической силой. Они завораживают и не отпускают. Тут много гротеска, жестокости, даже садизма. Но зритель не может отвести глаз. Тайна Дикса в его безмерном мастерстве. Как художник он сознательно ориентировался на гениев Северного Возрождения. Дюрер, Кранах, Брейгель – это его компания. Отсюда ювелирный подход к деталям. Война дала ему новые страшные темы, но Дикс решал их, переосмысливая старых мастеров. Поэтому работу Отто Дикса, вернувшегося в конце жизни к религии, заражает нас не только явным цинизмом, но и скрытой мистичностью. За пологом страшного, чуждого самому себе мира прячется иная реальность, которая просто не может не существовать по ту сторону обесценившейся повседневности. Но главное все-таки в другом. Первая мировая кардинально изменила философию древнего батального жанра. Раньше войну изображали с точки зрения генералов, теперь с точки зрения рядовых, не победителей, а жертв. Первая мировая стала войной не героя, а маленького человека, у которого не было выбора. Такой она осталась в памяти следующих поколений.
Get your gun. Take it on the run. Hear them calling you and me, every son of liberty. Hurry, right.
Сегодняшний выпуск «Картинок с выставки» продолжит наша беседа с Соломоном Волковым на тему «Музыка и война». Соломон, прежде чем мы доберемся до музыки, как вы относитесь к искусству периода Первой мировой войны?
Ну, я считаю, что вот то, что вы сказали о немецких экспрессионистах, совершенно правильно. И действительно, вот по сравнению с французами, с англичанами, и с американцами, и, между прочим, добавлю я и с русскими художниками, немцы-экспрессионисты – это особый пласт. И они, кстати, вот вся эта группа, о которой вы говорили, Дикс, Гросс, Бетман, они все принадлежат числу моих самых любимых художников. Дикс, может быть, из них меньше других на сегодняшний момент. Уж очень страшны его инвалиды и все эти черепа, и газовые маски вместо лиц и так далее, и каски. Но Бекман, по-моему, сейчас о нем немножко подзабыли, а ведь это
ну, правда,
замечательный.
Только что была большая выставка «Метрополитен Бекмана», которая получила очень хорошую прессу. Нет, этих экспрессионистов никогда надолго не забывают. Они постоянно возвращаются, и особенно в Нью-Йорке, который, как я уже много раз говорил...
Но и галереи, да, конечно.
Да, но и галереи – это трансформация Вены в наше время. Говоря о ужасах войны, у меня была такая история. Мы однажды с Вагричем Бахчиняном ходили на такую выставку. Я, как я говорю, они устраиваются постоянно в нашем городе. И он сказал, что ему это категорически не нравится, потому что это искусство садизма. Ему гораздо ближе то, что пошло за ними, дадаизм, который обнаруживал... абсурдность жизни.
Юмор, как это?
Может
черный
быть,
юмор.
Может быть и черный, но мне ближе как раз именно они, потому что они сумели развернуть наше представление о войне, они сумели вести маленького человека в войну. Вы посмотрите, какие были знаменитые картины батального жанра раньше. Это всегда...
Жейко,
еще до этого и у Веласкеса были. Все эти картины, они изображали
войну как
сверху, точка сверху.
Праздник.
Это все такой военный парад. Кстати, у Лотмана была работа, где он говорил о том, что когда выбирали поле для битвы, всегда его рассматривали так, чтобы получилось зрелище из этого, потому что война была еще и зрелищем. Но никакого зрелища из Первой мировой войны не получилось. И, по-моему, это самая главная перемена, когда оказалось, что искусство способно передать то, что чувствует человек, рядовой, а не генерал,
вот
который смотрит сверху.
Меня сейчас посетила мысль, интересно, если бы Ван Гог дожил бы до Первой мировой и прошел бы через нее в каком-нибудь качестве, хотя, наверное, его просто по состоянию здоровья, психического, в частности, не взяли бы. Какое бы видение войны предложил бы нам Ван Гог? Я убежден, что война бы как-то отразилась на его
живописи. Я убежден в другом, в том, что Ван Гог таки и оказал гигантское воздействие на изображение войны по той простой причине, что все немецкие экспрессионисты явились на свет как следствие Ван Гога. Выставка Ван Гога, которая была в Европе, в том числе в германских странах, произвела гигантское впечатление на немецких художников. Они подражали в первую очередь Ван Гогу, а не импрессионистам. Это, собственно говоря, и служило водоразделом. Импрессионисты во Франции, экспрессионисты в Германии. И между ними стоит фигура Ван Гога.
Странным образом, вот такие художники... Ну, Матисс, это даже понятно. Он все-таки живописец, прежде всего, красоты. На самом деле, вот позитивные эмоции у одного из очень немногих великих художников первой половины XX века ярче всего проявляются у Матисса. Но Пикассо, почему Пикассо не стал художником, который бы отображал бы ужасы войны?
Но самая знаменитая работа Пикассо – это
Герника,
которая изображает войну и последствия войны самым страшным образом.
А Первая мировая?
Я думаю, это важно еще потому, что немцы – это были проигравшие. И вся горечь поражения способствовала их таланту. Это был тот самый бензин, который они подожгли в своих работах.
А вам не кажется, вот тут это есть любопытная психологическая такая особенность, они изживали это свое поражение через изображение этого поражения. То есть они его принесли в искусство и стали лидерами в этом плане в европейском искусстве, и этим взяли реванш за свое поражение на военном поле, нет?
Фолкнер когда-то сказал, единственное, что можно сделать дельное на войне, это ее проиграть. Правда, он говорил про гражданскую войну, но я думаю, что что-то в этом есть. Ну, а теперь давайте обратимся к музыке.
Говоря о музыке, я хочу показать очень любопытное сочинение, которое, когда я его слушаю, у меня всегда вызывает восхищение, на самом деле, смелостью и проницательностью ребят из... То есть они уже далеко не ребята, я их так уж ребятами называю по инерции, поскольку знаю их уже не одно десятилетие. Это «Кронос Квартет», очень популярный в Соединенных Штатах и на сегодняшний день и в России тоже. Дэвид Харрингтон, первый скрипач, основатель этого квартета, говорил мне, что их так увлекала фигура Чарльза Айвса, что они как-то вот думали, как бы вот хорошо было бы помузицировать с Айвсом. И потом они вдруг обнаружили, что существует в приватной коллекции домашняя запись, она никогда не была опубликована, Айвса, который, знаете, как говорят музыканты, лобает на фортепиано свою песню под названием «Они там». У нее из-под заголовок «Сражаясь за народный новый свободный мир».
Вот теперь мы сделаем остановку и поговорим о музыке Первой мировой войны. Ведь тогда, когда Америка вступила в войну, все культурные силы страны были брошены на агитацию, пропаганду войны. И тысячи крупных культурных фигур выступали с трехминутными лекциями по всей стране. Перед началом фильмов, тогда кино было, конечно, безумно популярно, оно уже стало. И перед началом каждого сеанса они выступали с пропагандой войны. И Айвс участвовал в этом наравне с другими, не так ли?
Вот он эту песню как раз сочинил для пропагандных этих усилий именно в 1917 году.
То есть когда Америка вступила в войну.
Сто лет тому назад. И Харрингтон обнаружил вот эту запись в домашней коллекции и придумал потрясающую штуку. Они взяли эту запись и на нее наложили свой аккомпанемент. Это была специальная аранжировка для них сделанная. И вот сейчас мы сможем послушать эту песню. Тут еще есть дополнительный завиток в этой истории. Айвс сделал новую редакцию этой песни в 1942 году. То есть для Второй мировой войны.
Он часто менял свои произведения.
Да, для Второй мировой войны. И тогда же и записал ее. Так что это запись 1942 года, оставшаяся домашней. И вот как это сейчас звучит. Это потрясающе. Ты слышишь Айса, который, значит, долбает по фортепиане. И Кронос, который аккомпанирует этой записи. По-моему, уникальная штука. Получаешь представление и об Айсе, и о музыке, и о Кроносе, и вообще обо всем на свете. Will do their part that people can live in a world where all men are the same. They're fine. All without their country there, which is liberty for all. Hip hip hooray, you'll hear them say as they go to the fight and run. Brave boys are now in action. They are there, they will help to free the world. They are fighting for the right, but when it comes to mind, they are there.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Любопытно, что Первая мировая война вызвала энтузиазм в Америке. И это, конечно, удивительно, потому что Америка мечтала стоять в стороне от войны. И, собственно говоря, она именно это и делала. Ведь Америка существовала для того, чтобы избежать конфликта Старого Света. Собственно говоря, это и был главный смысл Америки – избежать из Европы для того, чтобы не участвовать в этих распрях. И, тем не менее, она попала в горнило войны и, в общем, переломила ситуацию. Благодаря Америке Антанта победила в этой войне. И те усилия пропагандистские, о которых мы говорили, они были уникальны. Но! Когда война закончилась, и когда выяснилось, что ничего из той мечты о вечном мире, которую Вильсон нес народам Европы...
Ну, то есть, что заложено в заголовке песни Айса, это «Мы сражаемся за народный новый свободный мир». Вот это и есть лозунг Америки в той войне.
Именно так представлял себе Вильсон роль Америки в этой войне. Сделать мир безопасным для демократии. Ничего из этого не вышло. Мир пошел по той же колее, по которой он шел и до войны, что и привело, в конечном счете, к Второй мировой войне. Это был всего лишь промежуток, 20 лет между двумя войнами. И Америка была крайне разочарована в своей роли в этом конфликте. И в 20-е годы участие Америки в мировой войне было общепринято считать напрасным. И вот с тех пор, как мне представляется, в Америке началась история антивоенная культура, которая была не свойственна Америке раньше. Если мы вспомним, скажем, начало 20 века и конец 19 века, времена Теодора Рузвельта, то Америка была очень воинственной державой. Во всяком случае, риторика воинственная была очень популярна в стране. И многие считают, что именно это привело к войне с Кубой. Милитаризм в стране существовал, и культура была такая. Но после Первой мировой войны, мне кажется, антивоенная тема стала навсегда главной в Америке.
Это очень хорошо видно на примере войны с Вьетнамом.
Но знаете, прежде чем говорить о Вьетнаме, можно сказать и о Второй мировой войне, которая называется, эту войну Америки называют Good War, хорошая война. И тем не менее, может быть, одна из самых ярких книг о Второй мировой войне, это сугубо антивоенные произведения, такие как «Уловка 22» Хеллера.
Да, или же «Бойня
номер 5» у него-то. Да. Мы хором закричали. Это тоже любимую книгу. Вот могла бы быть такая «Уловка 22» написана в Англии? Мне кажется, нет.
Такая «Уловка 22» не могла быть написана и в Советском Союзе.
Но я думаю, что даже в Англии...
Чонкин,
это, да, действительно. Это ближайшая
более
параллель.
Более близкое такое ироническое отношение к войне.
Действительно, Чонкин может составить параллель Хеллеру, поскольку войну сейчас 85 лет исполнилось. Владимир Николаевич, надеюсь, вы это услышите.
Но я думаю, что вот Вьетнамская война в этом смысле яркий пример. Тут ведь еще есть один аспект. Мы все время забываем об этом. Вот эти вот случаи ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, предпринятые Америкой в самом конце Второй мировой войны. Как вообще относиться к этим действиям? Вот если бы я себя ощутил вот на месте, скажем, президента Трумана, который принял это решение, можно ли оправдать... Было это решение тогда, в тот момент. Да, я считаю, что можно было, потому что шла война, и Трумэн ядерной бомбардировкой спас жизни тысяч...
Нет, не тысяч, миллиона. 1 миллиона американцев. Американские стратеги считали, что война продлится до 47-го года и потребует жертв 1 миллиона американских солдат. Не говоря уже о жертвах среди японского населения, которое было бы чудовищным.
Не говоря о жертвах... Среди советских солдат, которые бы неминуемо тоже приняли бы участие в этой войне и тоже бы потерпели бы колоссальные потери. Вот видите, я этой цифры в миллион не встречал, но совершенно верю этой цифре. Когда вот такое кладется на чашу, то ты думаешь, ну да. Но когда ты думаешь о том, что в результате этой бомбардировки пострадали мирные, невинные жители, старики, женщины, дети, совсем ни в чем не винны. И когда ты вспоминаешь Достоевского о том, что счастье всего человечества не стоит слезинки замученного ребенка, вот это вот извечная моральная проблема, она
поэтому
чудовищна.
Так хорошо, что мы с вами не Трумэн.
Да, потому что, когда ты садишься как бы в воображении своем в кабинете в кресло Трумэна, логика твоих размышлений и поступков одна. Когда ты ставишь себя на место невинных вам жертв Нагасаки или Хиросимы, логика совершенно другая. Ну, что интересно, о ядерной войне, о ядерной бомбардировке американцы не создали никаких прославляющих этот акт. Произведения, напротив. С другой стороны, самые сильные произведения против этих актов, я могу вспомнить об оратории Шнитке Нагасаки или о произведении Кшиштофа Кендерецкого, посвященной Хиросиме. Это очень сильная музыка, но тема эта была выбрана не потому, что их так уж волновало Хиросима или Нагасаки. Они хотели выразить какой-то общий драматический протест против вообще войны, против вообще насилия. А вот эта тема, поскольку один был гражданин Советского Союза, другой гражданин социалистической Польши, она была удобной. Это как бы шло в русле антиамериканской пропаганды. Но у американцев очень сильное сочинение на эту тему. Это опера нашего с вами, пожалуй, что любимого, как мы всякие раз говорим, композитора американского Джона Адамса, под названием «Доктор Атомик». И она посвящена тоже моральным мучениям и проблемам Роберта Оппенгеймера, ученого американского, которого считают отцом американской атомной бомбы. Он по этому поводу страшно мучился, переживал. У него был оппонент в лице Эдварда Теллера, которого считают, как мы знаем, создателем американской водородной бомбы, который был гораздо более решительным сторонником применения атомного оружия. Его не посещали такие кошмары, как Оппенгеймера. И вот Адамс, он долго работал, очень много лет над этой оперой, отверг один вариант, вариант либретто, потом была Алис Гудман, которая делала Никсон в Китае с ним, пришел Питер Селлерс, знаменитый американский режиссер, который написал новое либретто, основанное на, к тому времени, опубликованных документах знаменитой программы «Манхэттен».
Вы знаете, я читал эти документы, потому что я недавно посмотрел замечательный телевизионный сериал «Манхэттен», так и называется, посвященный истории создания атомной бомбы. Это, конечно, мыльная опера, это любовь, измены, все там есть, как и положено, чтобы держать два сезона напряжения зрителя. Но там подробнейшим образом описывается история ученых, которые создавали эту атомную бомбу, их мучения, их попытки ее сделать. И главный пафос этой постановки заключается в том, что все эти ученые работали над атомной бомбой, потому что боялись, что ее создадут немецкие физики первыми. Ведь немецкая физика была первой в мире тогда. Конечно, все евреи бежали из Германии, поэтому немцы, может, именно поэтому и проиграли войну. Но так или иначе, они пытались опередить немцев. Когда война с немцами закончилась, то вопрос об атомной бомбе стал особенно острым и горячим, потому что теперь непонятно, кого бомбить. Короче говоря, это очень сложная проблема, которая стояла перед всеми честными людьми, которые там работали, в этом проекте «Манхэттен». И, конечно, Оппенгеймер – самая такая трагическая фигура этого времени.
Это так, безусловно. И вообще, когда думаешь о том, как бы повернулись события, если бы Гитлер к концу войны получил в свое распоряжение ракеты...
Уж он бы сомневаться не стал.
Да, он бы действительно ушел в могилу или в ад, в преисподнюю, но унес бы с собой туда, может быть, все человечество. Так что это очень страшная картина. И вот это тоже надо, конечно, все принимать во внимание, когда мы рассуждаем, когда мы взвешиваем вот на этих весах все эти моральные проблемы. Невероятные. Не хотел бы я оказаться на месте ни Оппенгеймера, ни советских создателей атомной бомбы, ни тех немецких, естественно, ученых, которые работали на Гитлера. Опера Адамса прошла на целом ряде европейских сцен, потом ее поставили в 2009 году в Метрополитен Опера. И потом Адамс написал на материале этой своей оперы симфонию, и фрагмент из нее мы предложим нашим слушателям.
Согласно хронологии, мы должны сейчас перейти к Вьетнамской войне, которая породила огромное количество антивоенной литературы, музыки, живописи, кино, всего, что на свете. В Америке Вьетнамская война – это не зажившая рана. Как эта тема отразилась в музыке?
Одним из самых значительных сочинений на тему о Вьетнамской войне – это квартет американского композитора, ему 88 лет сейчас, Джон Крамб. Пишется он по-английски, но в русском произношении «крам». Я бы назвал его авангардистом с человеческим лицом. Этот квартет, который он назвал «Черные ангелы», он невероятно искусно сделан, потому что Крам, он любит цитаты, и в квартете в этом цитируется там и Шуберт, цитируются дьявольские трели Тартини, Диас Ира, знаменитый этот средневековый напев о смерти. С другой стороны, там задействована нумерология очень тщательным образом. Цифры 13 и цифра 7, которые тоже сплетаются в самых разнообразных. Там 13 частей, сочинение было написано в пятницу, 13 закончено, и так далее, и так далее. В произведение ушло масса изобретательности, масса мастерства изощренного. Но главное в том, что это одновременно как бы душераздирающая музыка, и в то же время... Особенно, когда ее слышишь в реальном звучании, в концертном зале, это потрясающе сильное зрелище. Опять-таки, идет речь о нашем любимом Кронос-квартете. Дэвид Харрингтон, основатель этого квартета, сказал, что когда он услышал вот этот опус Крама, «Черный ангел», он решил, что нужно создавать квартет, который будет играть вот такую музыку. Когда он увидел эту партитуру, что там творится на сцене, описать невозможно. Там, значит, четыре музыканта с усилителями, всякие электронные приспособления. Музыканты играют на пальцы, надеты на перстки. Трудно описать, может быть, для неспециалистов. Когда ты играешь музыку на скрипке, то гриф, на который натянуты струны, он ближе к тебе, а пальцы дальше. Смычки, наоборот, в сочинении у Крамба, они за пальцы заходят. и издает соответствующий скрипящий звук. И там масса вот такого рода приемов. Плюс ударные, заесаны стаканы какие-то специальные, гонги, там-тамы, маракасы. Все вместе создает абсолютно фантастическую музыку, которая не случайно, вот то, что мы сейчас покажем, я собираюсь показать первую часть этого опуса под названием «Ночь электрических насекомых» со специфическим вот таким страшным жужжанием, которое лично для меня, когда я слушал этот опус, музыканты сидели на сцене в масках еще вдобавок, фиолетовое освещение. Ну, представляете, абсолютно макабрическая картина. Так вот, когда я услышал, мне представлялось, что это как бы какой-то аналог из фильма «Копполы», но только это полет электрических насекомых. Это авиация, которая бомбит
потому
Вьетнам.
Что на самом деле это электрические осы. Сам Крам пишет о том, что эти звуки напоминали ему звуки вертолетов. И вертолеты – это символ Вьетнамской войны. Потому
только у Коппола это идет под музыку из «Валькирии», а Крам свою
он сделал
антивалькирию. Он как бы сделал антивалькирию.
И любопытно, что вертолеты во Вьетнамскую войну, они были кавалерией своего времени. Это было главное оружие войны. И именно поэтому вот этот страшный электронный звук электрических насекомых, он и составляет главную тему в этом квартете.
Да, а теперь послушайте этот отрывок из квартета Крамба «Ночь электрических насекомых». Тот самый отрывок, который был использован в фильме «Экзорцист». И наберитесь терпения, эта музыка совсем непростая для восприятия.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Евгений Аронов, Борис Парамонов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
7-месячно зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».